Защита от угроз в информационной сфере, вызовы и ловушки в интернете, утечки данных и цифровой суверенитет. Эти и другие темы мы обсудим с экспертом по информационной безопасности Денисом Денисовым. Денис, приветствуем вас.
Здравствуйте, Анна.
Денис, на этой неделе в широкий прокат вышел фильм «Сеть». Вы в этом фильме принимали участие в качестве эксперта. Ну и, собственно, в первых строках вопрос очевидный. Какие вызовы, ловушки, о которых речь идет в этом фильме, с вашей точки зрения, следует отметить в первую очередь, о чем нам следует говорить прежде всего?
Прежде всего, нам следует говорить о киберугрозах, направленных против жизни и безопасности наших детей. Это вовлечение в деструктивное сообщество и это вовлечение в террористическую деятельность. Я вплотную занимаюсь вопросами кибербезопасности детей и подростков в сети интернет с 2016 года и вижу, как меняется основной вектор киберугроз. Когда-то это был взрослый контент, потом это стал кибербуллинг. Это была основная тема, на которую меня просили поговорить с детьми во время мастер-классов в школах. Потом это стали дипфейки, потом это стали опасные челленджи, когда ребята снимают что-то, выкладывают это в социальные сети, в мессенджеры и другие пытаются это повторить. Потом это бум нейросетей, а вот сейчас, 24-25 год, это прям основная проблема, это деструктивное сообщество, это террористическая деятельность, это своеобразная гибридная война, которая ведется против нашего государства руками наших детей, которых вербуют для совершения терактов, поджога релейных шкафов, поджога отделений полиции и так далее. Я считаю, что об этом в первую очередь нужно говорить, потому что это уже угроза национальной безопасности.
То есть еще раз тогда зафиксируем внимание на важном моменте. Прежде всего, можно говорить о том, что фокусная аудитория в сети, если речь идет о деятельности наших врагов в нашем информационном пространстве, это дети, подростки, молодежь, несовершеннолетние.
Да, потому что в силу особенностей подросткового возраста это целевая аудитория, и они легче всего поддаются вербовке, влиянию и психологическому воздействию.
Насколько серьезной вы считаете угрозу использования украденных данных в гибридных операциях против России? Ну и вообще, в принципе, можно ли сегодня говорить о цифровой войне нового типа?
Да, тут есть два момента. Момент первый – это, безусловно, очень серьезная угроза. Приведу такой пример. В теневом сегменте сети интернет, который мы знаем, называется Darknet, за 200-300 рублей можно купить данные, видеозаписи любой камеры с любого подъезда, любой городской камеры. За 2-3 тысячи рублей можно купить данные о перемещении в течение дня любого человека. И мы знаем, произошел страшный теракт в Москве на Савеловском вокзале. На этой неделе был предотвращен теракт в Санкт-Петербурге. И когда начиналось следствие по этим террористическим актам, сразу выявлялось, что преступники имели данные о перемещении жертв, которые они получили именно таким образом. Именно так они отслеживали перемещение тех, в отношении кого они планировали террористический акт. Говорить, что это новый этап, новый вид информационной войны, я бы не стал. Наверное, это преждевременно. Просто это использование информационных технологий в преступных целях. А вот говорить о новой информационной войне будет уместно, когда наши с вами яблочки превратятся в тыковки. То есть при блокировании наших смартфонов, планшетов, персональных компьютеров, ноутбуков, а при пессимистическом сценарии развития событий – блокировании любых электронных устройств. И это станки, оборудование, реакторы атомных электростанций и так далее. И эта угроза реальна. И это угроза кибервойны, которая может случиться.
Но если немного поподробнее разобрать тему украденных персональных данных. С одной стороны, это отслеживание передвижений, о чем вы только что сказали. С другой стороны, наверное, стоит говорить о вербовке с помощью украденных персональных данных. И в этой связи встает вопрос о цифровой гигиене. В целом, мы слышим об этом понятии периодически, но надо, положа руку на сердце, честно, откровенно сказать, мало кто понимает, в чем прежде всего должна заключаться та самая цифровая гигиена. Вот если об этом немножко поподробнее.
У цифровой гигиены, вот мы давайте немножко разведем. Мы говорим о цифровой гигиене вообще или все-таки применительно к цифровой гигиене в подростковой молодежной среде?
Ну давайте сузим, да, нашу тему. Речь поведем о вербовке вообще в целом и в связи с этим о необходимости соблюдения цифровой гигиены.
Да, я бы здесь выделил три аспекта. Первый аспект, то, что могут и должны делать родители, он технический. Это прежде всего использование приложений родительского контроля как раз-таки для предотвращения утечки данных, доступа к деструктивному контенту, и на устройствах детей должен быть установлен антивирус. Сейчас антивирус – это больше, чем антивирус. Это и защита от фишинга, защита от сетевых атак, и защита от кражи персональных данных.
А давайте вот поподробнее. Почему кража персональных данных – это так чувствительно? Вот как начинается работа с ребенком в сети, когда его поймали на крючок?
Смотрите, работа с ребенком в сети начинается даже не с кражи персональных данных. Она начинается с формирования его цифрового портрета. И этот процесс, он прекрасно показан в фильме «Сеть». Там были такие три злоумышленника, они такие вот черные, злодейские, и они смотрят на каждого человека. На самом деле это делают не только злоумышленники, сейчас это делают нейросети, которые сканируют сеть интернет, которые анализируют профили, анализируют социальные сети и формируют цифровой портрет ребенка. Дальше вступает в работу киберпреступники. Сейчас киберпреступность – это не отдельные мошенники, это даже не группы. Это целый синдикат с разветвленной сетью и с профилями деятельности. Эти занимаются вымогательством, эти занимаются мошенничеством, эти пишут вредоносный программный код и как это работает в отношении детей и подростков.
А что такое цифровой портрет? Давайте поясним.
Цифровой портрет – это информация, которая характеризует индивидуума с различных сторон. Какие сайты он посещает, чем он занимается, круг его общения, финансовое положение родителей, статусы, увлечения, в какой школе учатся и так далее, и так далее. Это вся информация, но она собрана в одном месте из разных источников. Сюда же перемещения, о которых мы говорили, сюда же школьные успехи, сюда же, если это получится добыть, медицинская информация из ЕМИАС, ну и так далее. Вот он, цифровой портрет человека, который позволяет понять его уязвимости и как на него воздействовать. Вот эта девочка веселая, увлекательная, она нравится, она начала размещать в социальных сетях видосики, где она танцует. Так, мы с ней будем работать одним образом, а давай-ка мы ее привлечем к созданию противоправного контента, да, там куда-нибудь там ее заманим, и с ней будет работать специалист, который умеет заниматься с такими детьми. Он начнет лайкать ее комментарии, начнет писать восторженные отзывы.
«Тщеславие – мой самый любимый грех», да, как сказано в одном произведении художественном.
Да, это фильм «Адвокат дьявола». Да, «Тщеславие – это мой самый любимый грех». С этой девочкой мы работаем вот так. А эта девочка депрессивная, она живет с мамой, у семьи тяжелое материальное положение, а ее мы будем доводить до суицида. Вот для чего формируется цифровой портрет, и вот для чего нужны в том числе персональные данные. Плюс шантаж. Что в первую очередь делают злоумышленники, выходя на ребенка? Мы все о тебе знаем. Мы знаем, где работает твой папа, мы знаем, где работает твоя мама. И ребенок, который не в курсе этой цифровой угрозы, он пугается, да, там, как в другом известном фильме, да, мы все под колпаком у Мюллера. Что делать? Они знают обо мне все, знают мой каждый шаг. И это элемент психологического давления. Вот заставить ребенка войти в состояние стресса и выполнять все, что ему скажут. Вплоть до, да, там, мы тебя расчленим, если ты не будешь выполнять наши требования, убьем твою маму, убьем твоего папу, ну и так далее. И это не...
Либо расскажем что-то, за что тебе может быть стыдно. Да. Твоим родителям, одноклассникам, учителям и так далее.
Кстати, вот про убийство могу привести пример.
Пожалуйста.
Есть такой замечательный документальный фильм, называется он «Куклы и кукловоды». Он посвящен тому, как украинские спецслужбы вербуют детей для совершения террористических актов. И там показан жуткий пример девочки, у нее папу взяли в плен во время СВО, после этого преступники вышли на нее и стали шантажировать тем, что мы убьем твоего отца, мы будем его пытать, если ты не будешь выполнять наши требования. Соответственно, шаг первый – выявление персональных данных, выход на этого ребенка, выяснение ее родственных социальных связей и дальше принуждение к таким действиям. Ну, правда, в фильме это показано, девочка сразу обратилась в ФСБ. А папу спасали по линии Красного Креста. Выходя на самый верхний уровень, на уровень уже там парламента, президента, и объясняя западным партнерам, что, извините, это уже зашквар. Шантажировать детей и принуждать к совершению террористических актов, угрожая пытками родителю, который находится в плену.
И, исходя из этого, цифровая гигиена, о чем мы вели беседу с вами.
Да, мы отклонились. Цифровая гигиена, мы говорили про устройство защиты информации, про программное обеспечение и первый шаг, то, что может сделать родитель. Программа родительского контроля, я не знаю лучшего средства профилактики возникновения интернет-зависимости. Ограничить время, проводимое в сети, время запуска конкретных приложений и время, когда ребенок пользуется устройством. Допустим, с 11 до 7 утра, все. у тебя работает только будильник и смс-ки. Это первый шаг. А второй шаг, наверное, то, что является вашим основным вопросом, это цифровая гигиена в семье. Это правила безопасного поведения в сети интернет, правила использования устройств, это настройки мессенджеров, Telegram, аккаунтов. Это настройки, допустим, нашего Google аккаунта, Apple ID. Просто многие об этом не знают. О том, что, о том цифровом следе, который мы оставляем в интернете, как этот цифровой след можно минимизировать и как вообще-то можно работать на свой цифровой образ. И опять же приведу самый простой пример. Общаемся с родителями. Ой, ребенок сидит постоянно в телефоне. Ой, что нам делать? Введите элементарное правило. Кухня-гостиная – зона, свободная от гаджетов. На кухне мы едим, телефон откладываем. Если он зазвонил, подошли, взяли, поговорили. Ой, ну как же, это тяжело, я же так не могу. Так начинайте с себя. Покажите ребенку пример цифровой детоксикации. Сейчас это модная и очень правильная тема отказа от гаджетов на определенное время. Мы не за то, чтобы заставлять, да, там, куда-то там сдавать или наказывать ребенка лишением гаджета. Мы за разумное использование в целях обучения, образования с действующими ограничениями. И третий момент, тоже касающийся цифровой гигиены, это осведомленность о тех киберугрозах, которые у нас присутствуют вот в этих цифровых джунглях, и фильм вносит в это огромный вклад. А далее общение с детьми на эту тему. А ты знаешь, вот я узнал об этом, а давай поговорим об этом, а давай поговорим об этом. А что ты будешь делать в этом случае? Ну и, конечно, финал – это поддержание доверительных отношений с ребенком и максимальное вовлечение в реальную жизнь. Секции, кружки, походы, совместные семейные мероприятия. Чем меньше ребенок находится времени в сети, тем лучше. Тем меньше риск, что он попадет в сети, ловушки, которые ему расставили эти монстры, которые там прячутся в цифровых джунглях.
То есть на самом деле старая добрая система воспитания, она оправдала себя, показала свою эффективность, и нет ничего лучше, чем напрямую общаться в офлайн, как мы теперь уже выражаемся.
Да.
Накануне, недавно, в целом ряде стран Европы, Юго-Восточной Азии начали вводить запреты на пользование социальными сетями для детей-подростков, для несовершеннолетних. Как вы относитесь к этой инициативе, и стоит ли нам в России пойти по этой уже проторенной дорожке?
Давайте разведем опыт Западной Европы и опыт восточных стран. Дело в следующем. Сейчас законодательно запрет на использование социальных сетей лицами, не достигшими 16-летнего возраста, введен только в Австралии. В Европарламенте был доклад на эту тему, были сделаны заявления, но никаких законодательных инициатив за этим не последовало. То, что касается России, я за то, чтобы это был комплекс мер. Это и детские сим-карты, это и контроль трафика, это и соответствующее программное обеспечение. И если уж ограничивать, то не только социальные сети, но и мессенджеры, игровые платформы и нейросети. Это отдельная тема разговора. И вот тут как раз есть пример Объединенных Арабских Эмиратов. Что они сделали? Они внедрили систему государственного обеспечения безопасности детей и подростков в сети интернет. Государственного обеспечения. Никакого контроля, никакого вмешательства в личную жизнь, но доступ только к тому контенту, который необходим для учебы и образования. И мне этот подход гораздо ближе, чем то, что происходит в Европе.
То есть Почему? Речь идет о детских цифровых песочницах, так называемых.
В целом,
Та же самая история, которая реализована в Китае, на самом деле. Отдельный интернет для детей.
Да, да. А чем это хорошо? Два момента. А момент первый. Попытки киберпреступников подобраться к детям пресекаются на этапе сбора информации. Это первый момент. И второй момент. Чем вот эта модель отличается от западноевропейской? Ее цель не просто ограничение доступа к деструктивному контенту, а ее цель – цифровая переориентация детей и подростков на традиционные семейные ценности.
Давайте тогда поясним для наших зрителей, каким образом достигаются эти цели. То есть на самом деле, если речь идет о детских сим-картах, через которые доступ можно получить только в ту самую детскую цифровую песочницу, как это выглядит? Де-факто ребенок заходит, как ему кажется, в тот же самый поисковик, но система, которая считывает тот самый его цифровой портрет, понимая, что это ребенок, перенаправляет его уже в специализированный детский сегмент, свободный от всякого деструктивного контента, куда запрещен доступ доступ взрослым, кроме родителей или кураторов, которые занимаются позитивным контентом, воспитанием, образованием и так далее. Таким образом, мы сразу же отсекаем весь сегмент тех злоумышленников, преступников, педофилов, вербовщиков, которые работают с детьми в открытой сети, так как это сейчас, к сожалению, практикуется в большинстве стран.
Да, в целом именно так. Мне просто даже нечего к этому добавить. Единственный момент, обращу внимание вот на что. Сеть не определяет его цифрового портрета. Она не занимается сбором данных о ребенке. Она его идентифицирует, как вы сказали, по сим-карте, с которой он зашел в сеть. Либо по цифровому идентификатору, который присвоен этому ребенку, если он заходит через Wi-Fi, но опять же, система видит, откуда он зашел, и не собирает о нем данных. То есть все, что ей нужно понять, что это вот этот ребенок, и предоставить ему соответствующие функции фильтрации, о которых вы прекрасно рассказали.
Соответственно, если ребенок делает какой-либо запрос сомнительного характера, то ему тут же выдается информация, которая выводит его на позитив.
Да, совершенно верно. Опять же, вот есть пример. Сейчас очень многие дети, подростки используют нейросети. Да, там, они пишут сочинения, они решают за них задачи. Как это работает, например, в Арабских Эмиратах? Сделан отдельный агент, допустим, для DeepSeek, с которым работает ребенок. Он может осваивать нейросеть, он может использовать ее как репетитора. То есть есть набор возможностей для ребенка, чтобы он этот инструмент осваивал, да, там, а не был отсталым. Да, там, говорят, вы хотите там, загнать в каменный век. Нет, не хотим. Мы хотим, чтобы ребенок умел пользоваться этим инструментом. У нас ребенок заходит в DeepSeek и говорит, а напиши-ка мне сочинение на такую-то тему на оценку 4. И он получает сочинение, которое без ошибок переписывает себе в тетрадку. В Эмиратах он заходит в нейросеть, пишет, а напиши-ка мне сочинение, и получает ответ. Не, дорогой, давай с тобой обсудим это произведение, давай поработаем над тезисным планом, давай поработаем над структурой, давай обсудим характер героев. Понимаете разницу? Вот о чем речь.
Ну, то есть, иными словами, для того, чтобы, опять-таки, пояснить, да, и зафиксировать, речь идет о том, что есть некое открытое пространство, которое только недавно относительно появилось, и в котором нет еще установленных правил. Вот как тот самый пример, который мы часто вспоминаем, появились автомобили, не было правил дорожного движения, начались аварии, потом их количество начало увеличиваться, ввели правила дорожного движения, появилась ответственность, появились обязательства. То же самое мы говорим о сети интернет, и прежде всего, если речь идет о детях, о несовершеннолетних, мы не можем позволить ребенку выйти в открытый поле, не информировав его о правилах и не поставив заслон для преступников, которые хотели бы на него как-либо воздействовать. Таким образом, получается, мы обязаны зарегулировать цифровое пространство с тем, чтобы максимально обезопасить наших детей. А это значит, насколько я понимаю из ваших рассуждений, все-таки ограничение на пользование социальными сетями для подростков, он необходим.
Конечно.
При этом давайте заметим в скобках, но это немаловажно, есть информация, которая говорит о том, что создатели крупнейших цифровых платформ очень серьезно ограничивают своих детей от интернета. Более того, если мы возьмем элитные учебные заведения, скажем, британские, те самые закрытые школы, так там вообще запрещен мобильный телефон, за исключением, условно говоря, одного часа в день для того, чтобы ребенок мог связаться со своими родителями и какие-то решить элементарные вопросы. Вот, собственно, это тот путь, очевидно, которому мы обязаны придерживаться, если речь идет все-таки о национальной безопасности и о будущем наших детей.
Да, это так.
Ну, давайте далее двинемся в наших рассуждениях. С вашей точки зрения, как еще можно защитить детей и подростков от разрушительного влияния деструктивной информации в интернете? И должна ли ответственность лежать прежде всего на государстве, платформах, или на родителях? Потому что здесь есть дискуссии, и мы очень часто слышим такой тезис. Ну, самое главное, это семья, родители обязаны. У меня возникает сразу же вопрос относительно того, каким же образом лично я могу проконтролировать своего сына, если нахожусь с утра до вечера на работе. А сын, в общем-то, если не в школе, то может действовать по-разному, скажем так. Точно так же, как и все дети.
Да, но здесь, опять же, вопрос, он из нескольких. Один вопрос, что может сделать родитель, мы с вами уже обсудили. Мы поговорили про приложение родительского контроля, введение правил цифровой гигиены семейной и общение с детьми на тему кибербезопасности.
Просто есть один очень важный, существенный момент, который связан с тем, что детей в отсутствие родителей, или не спрашивая родителей, намеренно отправляют в интернет, в то самое информационное цифровое пространство, которое на сегодняшний день никак не защищено. Через что, например, в школе? Через выполнение цифровых домашних заданий. Через предложение посмотреть какой-то материал в тех же самых социальных сетях, которые, как мы знаем, не свободны от того самого деструктивного контента. И это тоже правда жизни. Когда, к сожалению, даже на национальных платформах мы обнаруживаем периодически, например, незаблокированную порнографию. Очевидно, что здесь необходима жесткая рука государства.
Да, согласен полностью. Здесь необходима жесткая рука государства, и мы видим, какие применяются меры. Причем вот по моим наблюдениям, очень богат был на это прошлый год. Да, были приняты меры о самозапрете на кредиты. То, что касается детей, были меры по ужесточению ответственности за дропинг. То есть это когда дети, достигшие 14-летнего возраста, покупали банковские карты, извините, не покупали, заказывали банковские карты и перепродавали их злоумышленникам, либо использовали их для обналичивания денежных средств. И вот возвращаясь к примеру Объединенных Арабских Эмиратов, я думаю, это тот пример, которому нужно следовать и двигаться в этом направлении с соответствующими законодательными инициативами и, о чем мы с вами уже говорили, о регулировании вот этого интернет-пространства, превращении его из хаотичного движения в безопасное место. Я бы даже продолжил ваш образ, мне он очень понравился, с автомагистралью. Вот, на мой взгляд, знаете, сейчас ситуация такая. Родители считают, что ребенок, у него там велосипед или самокат, и он где-то там во дворе катается. А на самом деле ребенок давно на этой трассе там рассекает на скоростной иномарке, а родители об этом и знать не знают. И здесь, конечно, тоже важна роль информирования родителей о тех киберугрозах, с которыми они могут встретиться, и информирование через школу и на государственном уровне. Мне, кстати, давно и постоянно задают вопрос, а где у нас курс по безопасности детей и подростков в сети интернет, который бы преподавался в школах, который был бы доступен онлайн? Почему у нас эта инициатива пока в таком добровольческом состоянии?
Да, кстати говоря, действительно, есть же ОБЖ предметы. Странно, что нету предмета, который бы обучал детей правилам поведения в сети.
Да, это действительно странно. Вроде бы как об этом должны говорить учителя, об этом должны говорить на информатике, но это более масштабная проблема. Знаете, в чем дело? Что у нас происходит на государственном уровне? Вот у нас нет этой самой единой системы обеспечения информационной безопасности. Чем-то занимается Роскомнадзор, чем-то занимается там, Министерство просвещения, там, чем-то занимаются другие профильные ведомства, есть управление К в МВД. Но нам необходима единая структура, потому что, находясь в условиях гибридной войны, ведущейся против России, нам нужно отвечать на эти вызовы. Чуть-чуть отойду в сторону. Смотрите, в 2000-х годах в США создали кибервойска как отдельный род войск. А в 2010 году Барак Обама, тогдашний президент США, подписал указ, разрешающий нанесение кибератак, реализацию кибератак по территории потенциального киберпротивника. Потенциального. То есть мы находимся в таких условиях, но адекватной структуры, которая могла бы им в России противостоять, затрагивая и безопасность детей, и информационное воздействие, и противодействие дипфейкам, и противодействие терактам, и так далее, и так далее, и так далее, у нас нету. Она очень нужна, и тогда все станет на свои места.
Давайте тогда здесь отметим важный момент, связанный с тем, что, например, те самые группы смерти, которые ведут детей к суициду, как мы знаем, они зачастую велись из-за рубежа нашими прямыми противниками. То есть это прямая атака против населения Российской Федерации, против детей прежде всего, на уничтожение работы.
И на уничтожение, и на дестабилизацию. Но можем тогда, наверное, перейти к вот этому вопросу, потому что это вот отдельная тема деятельности вот этих вот центров, мошенников. Поговорим об этом?
Давайте, конечно.
Давайте об этом поговорим. Смотрите, есть данные ФСБ. Они есть в открытом доступе, я их увидел на соответствующих каналах. В Украине действует от 120 до 150 мошеннических колл-центров. Их работа курируется СБУ и западными спецслужбами. Они занимаются не только мошенничеством. За 2024 год, опять же, по данным ФСБ, эти колл-центры выманили у граждан России порядка 170 миллиардов рублей. И эти деньги пошли на финансирование ВСУ. Появились данные за 2025 год. Это 360 миллиардов рублей граждан России, которые пошли на финансирование ВСУ. Но в контексте вашего вопроса, что важно? Лица, которые курируют вот эти вот колл-центры, заявляют, даже если будет мирное соглашение, мы все равно продолжим свою работу. Потому что наша конечная цель не мир. Наша конечная цель – уничтожение России как суверенного государства.
То есть это та самая война, которая идет и будет продолжаться. Более того, это не наше предположение, а это, что называется, медицинский факт.
Да.
Хорошо. Усиливается сегодня дискуссия о цифровом суверенитете. Вот с вашей точки зрения, где проходит граница между защитой национального информационного пространства и риском излишнего регулирования? Либо до излишнего регулирования еще далеко? Вот как здесь обстоят дела?
Да, вы знаете, у нас был круглый стол с коллегами, мы как раз обсуждали премьеру фильма «Сеть». А вот здесь же на телеканале «Спас» была передача, и прозвучал такой термин, мне он очень понравился – избыточная цифровизация. И мы с коллегами отметили этот момент, и вот это то, что сейчас выходит на первый план. Не избыточное регулирование, а избыточное, а иногда принудительное, а иногда насильственная цифровизация и внедрение тех средств и технологий, которые не обладают достаточными ресурсами, возможностями для обеспечения информационной безопасности и защиты информации. Я считаю, что на это сейчас в первую очередь нужно обращать внимание, потому что мы подошли к границе, когда вот такая насильственная цифровизация, ну, практически вплотную подошла к нарушению конституционных прав гражданина. Право на образование, право на получение информации, право на неприкосновенность частной жизни, пример, о котором вы говорили. Есть право на образование, но вот тебе система Сферум. Ты должен учиться в ней, ты должен там выполнять задания. А чтобы получить доступ к системе Сферум, ты должен установить Макс. А в перспективе развития мессенджера Макс это больше, чем мессенджер. Там у нас будет цифровой паспорт, там у вас будет цифровой идентификатор, там будет доступ к государственным услугам. Но извините, а если человек вообще не хочет пользоваться смартфоном, он хочет использовать обычный кнопочный телефон или его не использовать. Я видел в сетях, подскочила такая информация, что гражданин, к сожалению, там вот данные не были указаны, дошел аж до Верховного суда, доказывая свое право получить справку в МФЦ, а не через госуслуги. И, ну, назвать это абсурдом, когда человек должен доходить до Верховного суда, чтобы доказать свое право гражданина на получение информации, вот эти тенденции, они очень опасны. А еще у нас есть закон о биометрии, которые в последний момент поменяли, убрав из него требования к обязательности сдачи биометрии. То есть сейчас у нас это по желанию, но опять же этот момент продавливается. В чем здесь опасность? И в чем мы, специалисты по защите информации, ее здесь видим? Эти технологии не имеют достаточных возможностей по защите. О чем я уже говорил. Да, Макс сейчас продвигают, например, Макс, да, там, как национальный мессенджер. Но когда мы задаем самый простой вопрос. Смотрите, а что будет, если его взломают? Могут взломать мессенджер? Могут. Могут украсть телефон? Вопрос даже не к самому мессенджеру, а к действиям злоумышленников. Но если взламывают мой Макс, то злоумышленник выполняет действия от моего имени и на госуслугах, и на других сервисах, и отменяет самозапрет на кредит, и берет кредит. А самое страшное, а как я потом докажу, что это делал не я? А в ответ тишина.
То есть, на самом деле, речь идет о том, что путем такого взлома гипотетически преступник получает доступ ко всему корпусу информации в противовес того, что до настоящего момента, скажем, это были отдельные какие-то базы, а тут все совершенно сосредоточено. Да. И в этом именно большая так. Опасность.
Да,
и
да,
давайте
да.
Тогда, коли речь зашла о биометрии, поясним еще раз для наших зрителей, чем опасна кража именно биометрии человека.
Давайте я тоже поясню на примере. Вдруг украли мои биометрические данные и взяли на меня кредит. Что происходит? Я обращаюсь в банк и говорю, я этот кредит не брал. В банке мне отвечают, извините, мы вас идентифицировали, вопрос не к нам. Это в лучшем случае. В худшем они вызывают полицию и говорят, тут пришел человек, который себя выдает за Дениса Денисова. Давайте-ка разберитесь с ним. И мне придется доказывать, что я – это я. Если украдена моя биометрия и мой цифровой профиль, который находится в единой биометрической системе. Дальше. Я обращаюсь к оператору единой биометрической системы и говорю, знаете, там на меня оформили кредит. Не отвечают. Ну а мы тут при чем? Идите в банк, мы-то на вас кредит не оформляли. И вот так происходит, так может происходить, если внимательно вчитаться в закон о единой биометрической системе. То есть я его прочитал, там фигурирует вот такой оператор биометрических данных. Но гарантии защиты и действия в таких случаях, они там не прописаны. Вообще мне самому было очень сложно с этим законом разбираться и понимать, где тут мои права, обязанности и что мне делать, вот, например, в такой ситуации. Как мне себя защитить? Вот поэтому я не стал в это углубляться, пошел в МФЦ и написал заявление о том, что я запрещаю сбор и размещение моих персональных данных биометрических в единой биометрической системе. И, слава богу, после этого, ну, даже после принятия закона, людей, например, в банках перестали принуждать сдавать биометрию. А то прям приходили люди в банк, там сажали, говорят, вот мы сейчас тебя снимем, там на камеру, там давай голос твой запишем. А дальше мы с вами говорили про дипфейки, про имитацию голоса и так далее. Про защищенную систему ни слова. И еще пример. Это Китай, прошлый год. Нам его приводят как такой эталон. Вот смотрите, в Китае собирают биометрию. Здорово? Здорово. А вы посмотрите на примеры взлома этой биометрической системы, когда хакеры похитили порядка 26 миллионов долларов. Что они сделали? Они сделали поддельные личности, подделали эту самую биометрию, голос, изображение и набрали кредитов, а потом скрылись. А люди потом доказывали, что это не я. Вот в чем опасность.
То есть в обычной жизни, если ты пришел, заявил о том, что ты пострадал, написал заявление, сегодня тебе не поверят, что ты пострадал, и тебе надо будет приложить огромное количество усилий к тому, чтобы вообще в принципе к тебе прислушались.
Мне нужно будет приложить огромное усилие, чтобы вообще доказать, что я – это я.
Ну, то есть фактически ты теряешь себя, человек теряет себя. Хорошо. Многие утечки происходят не из-за хакеров, а из-за внутренней халатности. С вашей точки зрения, нужна ли дополнительная ответственность для топ-менеджмента тех компаний, в которых случаются эти утечки?
Да, смотрите, вопрос очень серьезный, и с моей точки зрения он несколько преждевременный. Почему он преждевременный? Потому что у нас в законодательстве вообще нет понятия утечка данных. И у нас есть система защиты от утечки данных, у нас есть специалисты, но у нас нет профстандарта для специалистов по информационной безопасности, занимающихся защитой данных от утечек. У нас в законодательстве есть понятие разглашения информации. Но это совершенно разные вещи, я также поясню на примере. Смотрите, допустим, сотрудник скопировал файл, содержащий коммерческую тайну, на флешку. Организация его уволила. Имеет право по Трудовому кодексу, там статья, по-моему, 81. Сотрудник уволенный может обратиться в суд и потребовать своего восстановления. И компании придется доказать две вещи. Первое, что имел факт именно разглашения информации. То есть она стала доступна третьим лицам. И второе, что увольнение было соразмерным дисциплинарным взысканием тому нарушению, которое допустил сотрудник. А суд может решить наоборот. И потребовать восстановить сотрудника на работе, да еще и выплатить ему
компенсацию.
Идем дальше. Уголовный кодекс. Там есть статья 183. Звучит она примерно так. Незаконное получение и разглашение информации, составляющей коммерческую, банковскую и налоговую тайну. Раз, два, три. Коммерческая, банковская, налоговая. А что делать с другими данными? Например, сотрудник допустил разглашение персональных данных. Штрафы для организации огромные. А как привлекать сотрудника к ответственности? По какой статье? Взяли кодекс об административных правонарушениях. Статья 13.14. А там написано. Разглашение информации ограниченного доступа. Штраф от 5 до 10 тысяч. Это несерьезно. Поэтому, прежде чем говорить об уголовной ответственности, вообще возможности введения для топ-менеджмента, нужно сделать три вещи. Первое. Ввести в правовое поле понятие утечка данных. Второе. Разработать профессиональный стандарт по защите от утечки данных и доработать законодательство, в первую очередь ужесточив ответственность виновников утечки.
Хорошо. Обсуждается сегодня активное использование искусственного интеллекта для создания дипфейков. Мы только что с вами эту тему упомянули. Готова ли Россия к новой волне вот таких вот информационных атак с использованием искусственного интеллекта?
Я думаю, что правильно говорить не о волне, а о цунами таких атак, потому что нейросети сделали возможность создания дипфейков практически любому человеку. Очень много и в мессенджерах, и в сети интернет таких ресурсов. Заходишь, загружаешь видео или фотографию любого человека, пишешь текст, называется он промпт, и тебе нейросеть там за несколько минут сделает с этим человеком все, что угодно. Все, что угодно он будет делать, говорить. Сейчас у подростков повальное увлечение, отдельная тема, создание порноконтента. Мы когда-то хватали за голову, что делать, они получили доступ к порно, так они теперь его не только смотрят, они его создают с теми, с кем хотят, добавляя себя и кого-то в качестве персонажа этих роликов, а потом они начинают расходиться по сети. Вот это такое цифровое цунами. И касается это не только России, это общемировая проблема, и базируется она на том, что в законодательстве и у нас, и в мире в целом не прописаны права гражданина на его голос и, извините, на его тело. Да, у нас есть гражданский кодекс, там прописано, что нельзя использовать изображение гражданина без его согласия. Изображение, а голос, а то, что касается видео, а если это не мое изображение, а это мой цифровой аватар, что мне делать? Я могу обратиться в суд. Какое решение принимает суд? Штраф от 5 до 10 тысяч и требование удалить изображение, которое было создано без моего согласия. Но эти меры, они совершенно неадекватны масштабам тех угроз и того, что создается с помощью дипфейков, как человека можно дискредитировать. Масса случаев, когда в сети появлялось то или иное видео, потом следовало опровержение. Но вот эти вот минимальные штрафы и этот вал информации, а к ребенку такую меру применить вообще невозможно, да, потому что это действует только на взрослых. То есть это очень-очень такой серьезный момент, и это переработка законодательства, и это введение, вот о чем мы говорили, суверенных прав человека на его биометрию. То есть это такая переработка, она бы пошла вразрез с некоторыми направлениями, которые требуют от человека предоставления своих биометрических данных. Нет, не трогайте меня. И не смейте использовать мой цифровой аватар без моего согласия.
Если смотреть на перспективу ближайших лет, скажем, ближайших 5 лет, что станет главной угрозой информационной безопасности России? Это внешние кибератаки, внутренние уязвимости или в целом влияние глобальных корпораций?
То, что вы называете, это вопросы взаимосвязанные. То есть как это работает? Внешние киберугрозы, они как раз направлены на внутренние уязвимости. То есть так работает любая система. Выявляется уязвимость, на нее направляется киберугроза. И выполняется она в чьих-то интересах. Помните, да, там как говорил герой Конан Дойля, Шерлок Холмс, ищите, кому это выгодно. Кому и зачем это выгодно. Поэтому ближайшие 5 лет... Это угроза, о которой мы с вами говорили. Наверное, не будем туда дополнительно углубляться. Это гибридные кибервойны, это сбор информации и это излишняя цифровизация, избыточная цифровизация.
Вернемся к фильму «Сеть». С вашей точки зрения, почему его прежде всего необходимо посмотреть детям, подросткам и их родителям?
Знаете, мне в ответ на ваш вопрос вспомнили слова святителя Иоанна Златоуста. Звучат они примерно так. Не столько заботится дьявол о том, чтобы человек согрешал, а сколько о том, чтобы он не видел своих грехов и продолжал грешить. И я думаю, что вот эти слова, они как нельзя лучше касаются того, что мы наблюдаем в сети интернет. И документальный фильм телеканала «Спас», он эту проблему подсвечивает. Он выявляет, делает видимым тех ужасных, страшных и мерзких монстров, которые прячутся в цифровых джунглях. Дело в следующем. Дети, подростки считают, и не без оснований, интернет территорией, свободной от внимания и влияния родителей, о чем мы сегодня уже с вами говорили. И телеканал «Спас», сняв фильм «Сеть», выводит из тени эти проблемы, то есть делает тайное явным. А что это означает? Многие родители до сих пор считают, что если ребенок в 10 вечера находится дома со смартфоном, а не где-то там на улице в подворотне, то он в безопасности. Посмотрев фильм, становится очевидным, что это совершенно не так. И ребенок, который в 10 вечера дома со смартфоном, может быть в большей опасности, чем его сверстник в подворотне. Почему? Да потому что преступники там, где их потенциальные жертвы. Поскольку дети живут в интернете, то преступники всех мастей и калибров также переместились в сеть. где расставляют ловушки, капканы, охотятся на наших детей. И родители должны об этом знать и применять меры, направленные на обеспечение безопасности детей и подростков. А дети будут знать, что родители об этом знают. И отмазаться, знаете, такими подростковыми фразами, типа «Да у меня все нормально», «Да это моя личная, не лезь туда, у меня все путем», будет уже сложно. А потому что родитель получает навыки, знания и умения, которые позволят ему сказать: «Знаешь что, дорогой мой ребенок, я в твою личную не лезу, но я теперь знаю, что там происходит. И моя обязанность как родителя – принять меры к обеспечению твоей информационной безопасности».
Денис, большое вам спасибо за эту очень важную беседу.
Пожалуйста.